Студия «Ардис» представляет. Виктор Гюго. Казнь Клода Гё. Читает Иван Забелин. 7 или 8 лет тому назад жил в Париже бедный рабочий по имени Клод Гё. С ним жила девушка, его возлюбленная, и ребенок этой самой девушки. Я излагаю факты, как они есть, предоставляя читателю извлекать нравоучения по мере того, как факты рассеивают их на своем пути. Рабочий этот был человек способный, ловкий, разумный, обойденный воспитанием, но зато прекрасно одаренный от природы. Он не умел читать, но зато прекрасно умел думать. Однажды зимой наступила безработица. На чердаке не было ни топлива, ни хлеба. Мужчина, девушка и ребенок зябли и голодали. Рабочий украл. Не знаю, что и где он украл, знаю только, что в результате этой кражи получилось на 3 дня хлеба и топлива для женщины с ребенком и 5 лет тюрьмы для мужчины. Для отбывания срока наказания мужчина был отправлен в центральную тюрьму Клерво. Клерво — аббатство, превращенное в острог, келья, превращенная в карцер, алтарь, обращенный в позорный столб. Когда мы говорим о прогрессе, надо принимать во внимание, что некоторые люди так понимают и осуществляют его. Вот смысл, который они придают нашему слову. Продолжаем. По прибытии туда Клода отправляли на ночь в тюрьму, а на день — в мастерскую. Но, конечно, не мастерская вызывает мое презрение. Клод Гё, недавно еще честный рабочий, ставший вором, имел достойный и внушительный вид. У него был высокий лоб, хотя и молодой, но уже изборождённый морщинами. Несколько седых волос белело в черных прядях, кроткие глаза глубоко сидели под дугой хорошо очерченных бровей, открытые ноздри, выдающийся подбородок, презрительные губы. Это была действительно прекрасная голова. Посмотрим, что сделало с ней общество. Он говорил редко, мало жестикулируя, но что-то величественное во всей его фигуре заставляло невольно повиноваться. Он имел задумчивый вид, скорее серьезный, чем страдающий, хотя он и много страдал. В тюрьме, куда был заперт Клод Гё, имелся директор мастерских, известного рода чиновник, приспособленный к тюрьмам и совмещающий одновременно роль сторожа и роль торговца. Он в одно и то же время является распорядителем рабочих и грозой арестантов. Он дает в руки инструмент и надевает на ноги кандалы. Этот господин был своеобразной разновидностью таких господ. Порывистый, жестокий, преданный своим идеям, бдительно охраняющий свой авторитет. Впрочем, при случае он был добрым товарищем, даже веселым, ловким шутником. Был скорее упрям, чем тверд. Не рассуждал ни с кем, даже с самим собою. Он был добрым отцом, конечно, и добрым супругом, что считается обязанностью, а не добродетелью. Словом, это был не дурной, не злой человек, один из тех людей, в которых нет никакой гибкости, никакой мягкости. Они составлены из инертных частиц, они не рассуждают при столкновении с какой бы то ни было идеей, при соприкосновении с каким бы то ни было чувством. Гнев их холоден, ненависть угрюма, вспышки без увлечений. Они воспламеняются, не нагреваясь, способность к теплым чувствам у них отсутствует. Зачастую они дают впечатление одеревенелости. Они горят с одного конца и холодны с другого. Главной диагональной линией характера этого человека было упорство. Он этим гордился и сравнивал себя с Наполеоном. Но это просто оптический обман. Многие люди обманываются на этот счет и на известном расстоянии принимают упорство за твердость воли и свечку за звезду. Когда такой человек решил применять то, что он называет своей волей, какой-нибудь нелепости, тогда он идет с высоко поднятой головой через все препятствия до самого конца своей нелепости. Это упрямство без ума, глупость, припаянная к концу тупости и служащая ей придатком. Такие люди идут далеко. Вообще, когда на нас обрушивается какая-нибудь частная или общественная катастрофа, и мы по обломкам, валяющимся на земле, исследуем, каким образом она произошла, то почти всегда находим, что она была слепо задумана человеком заурядным, но самоуверенным и самодовольным. На свете много таких мелких роковых личностей, которые считают себя орудием провидения. Так вот, каков был директор мастерских центральной тюрьмы Клерво. Вот из чего состояло то огниво, которым общество ежедневно ударяло по арестантам, чтобы извлечь из них искры. Искры, извлекаемые таким огнивом из таких кремней, часто являются причиной пожара. Мы сказали, что, прибыв в Клерво, Клод был зачислен под своим номером в мастерскую и приставлен к делу. Директор мастерских ознакомился с ним, признал его хорошим работником и относился к нему хорошо. Однажды, даже будучи в хорошем расположении духа и видя, что Клод грустит, так как он всегда думал о той, кого он называл своей женой, директор мимоходом и чтобы утешить его, сообщил ему, что эта несчастная сделалась проституткой. Клод холодно осведомился, что сделалось с ребенком, но об этом сообщавшему ничего не было известно. Через несколько месяцев Клод приспособился к тюремной атмосфере и, по-видимому, ни о чем уже больше не думал. Своего рода веселость духа снова взяла верх. К тому же приблизительно времени Клод приобрел удивительное влияние на всех своих товарищей. Словно по молчаливому соглашению, причем никто, даже сам он, не знал почему, все эти люди советовались с ним, слушали его, восхищались им и подражали ему, что составляет высшее доказательство влияния и восхищения.